Осеннее обострение Владимира Путина. Социальные сети Twitter, Instagram и Facebook под прицелом партии власти. Легкой жизни у российской оппозиции не будет. Пикетчик в автозаке или иностранный агент. Остались ли деньги у россиян в эпоху пандемии? Если да, куда их вложить? Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 47-й недели 2020 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Власть неожиданно обеспокоилась зарубежной цензурой в социальных сетях.
Такие прецеденты печальные есть сегодня, их много.
Неприкосновенность президента – это не русское изобретение.
Это практика, которая имеет место во многих странах мира, не является новацией в международной практике.
Финансовая грамотность в эпоху пандемии.
Финансовый рынок, он достаточно демократичный. ETF и биржевые фонды можно покупать сейчас практически от 1 рубля.
Мой гость Дмитрий Потапенко, экономист и предприниматель. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
В России, по данным Росстата, около 20 миллионов бедных людей, ну или нищий. Что в вашем понимании бедный человек в России?
Ну, я считаю, что бедным можно уже совершенно спокойно предпринимать человека, который зарабатывает или его доход на одного в рамках семьи менее 25 тысяч.
Но мы, если будем проводить параллели, в Африке человек живет, ну, в беднейших странах на $1 в день. У нас больше.
Ну, чуть-чуть. У нас в связи с тем, что Владимир Путин сказал, что у нас средний класс начинается от 17 тысяч, то у нас очень много кто в средний класс.
Тогда более подробно поговорим, посмотрев репортаж нашего коллеги. Число бедных в России по итогам только первого полугодия этого года достигло почти 20 миллионов человек. Причем это не просто громкие заявления кого-то из оппозиционных политиков. Рост бедности на фоне пандемии зафиксировал Росстат. И хотя так называемый коронакризис съел и так небольшие накопления, они к началу кризиса были только у трети россиян, мы все-таки решили посмотреть, куда можно вложить даже небольшие деньги, чтобы сохранить их и даже немного приумножить. Об этом наш коллега...
Просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
Со знаменитого медведевского «денег нет, но вы держитесь» прошло уже больше 6 лет. Однако с тех пор в России с деньгами лучше не стало. В сентябре объем свободных денег в российских семьях сократился на 10% по сравнению с августом. Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Рамир». При этом возможность нового локдауна заставила россиян спешно искать, куда вложить деньги, которые у них еще остались. И вместе с традиционными банковскими вкладами и покупкой валюты, люди все чаще выбирают другие инструменты. Свободные 10 тысяч рублей, конечно, нельзя считать настоящими накоплениями и с ними особо не разгуляться. Однако большинство финансовых консультантов советуют начинать с абсолютно любой суммы.
Универсальное правило – это разделение между тремя валютами примерно в равных пропорциях рубль, доллар и евро. В текущих условиях, если ваши основные траты в рублях, то, наверное, 40% стоит отдать рублем, 30-35% евро, а остальное – доллару. Доллар традиционно самая любимая россиянами валюта, но по прогнозам большинства крупных инвестиционных банков в ближайшие годы доллар будет дешеветь. Если подушки безопасности есть, то все-таки уже лучше использовать не валюты, лучше все-таки инвестировать, это надежнее и стабильнее. Финансовый рынок, он достаточно демократичный, ETF и биржевые фонды можно покупать сейчас практически от 1 рубля.
10 тысяч рублей – это сейчас примерно 100 фунтов. 10 тысяч рублей на валютный депозит положить фактически невозможно, поэтому я бы говорил, что про 10 тысяч рублей я бы говорил просто купить валюту наличную.
Куда и как можно вложить 100 тысяч рублей, вариантов уже больше.
А на 100 тысяч уже можно сделать относительно диверсифицированный надежный портфель. Поэтому, если вы ориентируетесь на увеличение капитала, лучше использовать инструменты рынка ценных бумаг. Если на сохранение, то, безусловно, это в большей степени банковский депозит, либо наиболее надежные облигации. Например, на тех же самых облигациях Сбербанка вы заработаете больше, чем на вкладе в Сбербанке. И тут вот стоит подумать и сравнить возможности.
А вот Андрей Мовчан со своим коллегой Владиславом Кучетковым не согласен.
Ну, давайте будем разумны. 100 тысяч рублей ничем не отличается от 10 тысяч в этом смысле. Попробуйте прийти в банк российский, спросить на там 1000 фунтов, какие ставки будут по депозитам. Тоже около нуля. И тоже обслуживание этих денег будет стоить денег, и снятие в банкомате потом будет стоить денег и так далее. То есть если мы с вами говорим о микроскопических суммах, там вот, не знаю, 100 фунтов до там, 10 тысяч фунтов, то разумная политика – это держать эти деньги в наличных, потому что тогда у вас не будут снимать комиссии провайдеры.
100 тысяч рублей для многих россиян достаточно большая сумма. На первоначальный взнос по ипотеке, конечно, не хватит. Однако вот взять в кредит машину с этими деньгами можно. Но стоит ли?
Если вы не планируете работать таксистом, то машина – это все-таки не инвестиция. Это так называемый классический плохой актив, постоянное снижение стоимости и постоянные затраты на страховку, на ТО, на топливо, на ремонт и так далее.
То же самое относится к дорогим сумкам или, например, неэксклюзивным золотым украшениям. Когда же речь идет о свободном полумиллионе рублей, то, разумеется, первым делом люди начинают думать о покупке недвижимости в ипотеку. Социологические опросы, правда, уже прошлой осени, показывали, что почти половина россиян считали недвижимость самым надежным способом вложений, а чуть больше трети – еще и самым выгодным.
Жилье, квартира тоже далеко не всегда является хорошим активом, но все-таки, вот, на мой взгляд, как минимум одна квартира в собственности быть должна. Если первая квартира есть, соответственно, вы уже льготы не воспользуетесь, ипотека вам, наверное, будет стоить от 8%, что не так дешево. Опять же, мы возвращаемся к тем же самым инвестиционным решениям, только к ним уже можно добавить более активный американский рынок.
На этой неделе курс биткоина впервые с декабря 2017 пробил отметку в 17 тысяч долларов. В целом же за этот год котировки биткоина выросли почти на 150%. Однако, несмотря на заманчивость работать на биткоине быстрые деньги, все-таки россияне по-прежнему не очень доверяют криптовалютам.
Я бы сказал, что пока что в России криптовалюты остаются уделом какого-то круга энтузиастов, людей там около IT, людей, которые делают бизнес на криптовалютах. Я не вижу в России никакого криптовалютного бума сейчас.
А вот профессиональные инвесторы считают криптовалюты еще и крайне рискованным активом.
Но стоит понимать, что рынок криптовалют, даже наиболее ликвидных, биткоина и эфира, он очень нестабилен, непрозрачен и сильно подвержен различным манипуляциям. Это абсолютная спекуляция, туда явно не нужно вкладывать не последнее, не предпоследнее. Но если у вас есть некий инвестиционный портфель, и вы хотите рискованную составляющую в нем сформировать процентов на 10, вполне можно и биткоин купить.
Что же касается инвестиций в алкоголь или искусство, то там, как отмечают финансовые консультанты, все-таки достаточно высокий порог входа. Плюс нужно сразу закладывать траты на обеспечение хранения. Еще вкладываться можно в золото. Причем рекомендуется не в золотые украшения или даже в слитки, а покупать его на рынке, как альтернативу валюте.
Дмитрий, давайте продолжим нашу беседу. У россиян, на ваш взгляд, остались накопления какие-то, чтобы куда-то инвестировать?
Ну, если говорить, так скажем, о большей части россиян, я считаю, что у них даже гробовых не осталось. По причине того, что есть еще другие цифры, а именно то, что задолженность россиян уже составляет 19,3 триллиона рублей. Поэтому это пока еще условно хорошие долги, потому они уже вошли в желтую зону, но как только они выскочат за диапазон 23-25 триллионов, то что произойдет, на мой взгляд, в следующем году, к концу года, то это как раз уже будут цифры плохих долгов.
А кто, на ваш взгляд, сегодня в шоколаде? Вот говорят, что это фармкомпании, продавцы еды. Кто?
Я не думаю, что частный бизнес в данном случае является в шоколаде. Точно так же, как есть расхожее убеждение, что те, кто занимались доставкой в целом, не расшифровывая, являются компаниями, которые, ну, как бы заработали больше. Да, они заработали больше, чем все остальные, но это связано, как говорится, с эффектом низкой базы, когда остальные просто разорялись или банкротились, или, соответственно, теряли колоссальные деньги, да, эти компании заработали больше. Но говорить о том, что заработал в целом рынок нет, наоборот, рынок проседает. Достаточно вспомнить о том, что налоговая служба отчитывается о том, что не дособирает только НДСа, по-моему, на 26%. НДС – это налог, который, по сути дела, собирается автоматически и со всех. То есть, либо нужно будет изобразить в публичном пространстве, что увеличилось количество схем возврата НДС, что, скорее всего, не так, и это маловероятно, потому что поступление АСК-3, а это именно система, которая мониторит практически всю цепочку возврата НДС, и это все становится все дороже и все бессмысленней. Поэтому уже недособираемость НДС говорит о том, что бюджет в существенном кризисе. Мы этот год с вами, мы сейчас уже, счетная палата уже говорит о том, что уже по 9 месяцам этого года дефицит бюджета 1,8 триллионов рублей. Я напомню, что профицит предыдущих годов чуть-чуть достигал 1 триллиона. Это означает, что в этом году мы прожрем минимум 2 года, а у нас был профицит всего 3 года.
Мы с вами только что посмотрели сюжет коллеги. Если я к вам приду с 500 000 рублей, что вы мне посоветуете? Пойти в обменный пункт, обменять их на валюту, пойти на биржу или куда?
Я, если у вас будет 500 тысяч, я вам порекомендую открыть счет, ну, потому что в обменнике есть разница комиссионная. Я вам порекомендую открыть счет, условно говоря, в брокерский, купить на него валюту. Скорее всего, это будет, потому что сумма не очень значительная, доллар США, но немножко подгадать по курсу, потому что я рассчитываю, что в следующей неделе он еще несколько раз коснется цифры в 75-90, может быть, 75 с копейками, и потом лечь на дно приблизительно по лето следующего года.
Давайте вернемся на землю. Какой сегодня средний чек в магазине? Когда мы с вами встретились, это было 4 апреля, это была одна цифра, но тогда еще падение экономики не было таким сильным, потому что только-только все начиналось. Прошло больше полугода. Насколько упал средний чек в магазине, или он держится на каком-то стабильном уровне?
Здесь корректнее было бы говорить, что чек-то вырос по сумме, он может шкалить под, условно говоря, 370-420 рублей. Другое дело, что с тех пор товарная инфляция составила процентов 15-20, и поэтому чек, на самом деле, в товарных единицах, это более правильно считать, он упал как раз процентов на 10, потому что люди стали приобретать базовые товары. Вообще, то, что произошло в мире, это фундаментальное тектоническое изменение, называемое переход экономик всего мира на так называемые мобилизационные рельсы. И точно так же мы перешли на мобилизационную модель потребления. Мы стали потреблять базовый набор товаров и услуг. И те, кто этого не понимают, особенно относятся к властям, ну и к части бизнеса, ну, в общем, это их большая проблема.
Если помните, весной мы говорили о том, что государство неохотно, но дает какие-то деньги. Сумма называлась 12 300 рублей на каждого работника, если владелец этого предприятия сохраняет до 90% своего коллектива. С боем эти деньги взяли где-то в мае, во второй половине мая, в июне и так далее. Сегодня вторая волна. На Западе, как мы читаем, опять государство выплачивает компенсационные деньги. Это и индивидуальные деньги, это и владельцу бизнеса и так далее. Речь идет о 1,5-2 тысячи долларов или фунтов. Сегодня на дворе вторая волна. Дает ли государство какие-то деньги, чтобы поддержать бизнес, учитывая, что часть людей на удаленке и многие бизнесы закрываются?
Ну, в связи с тем, что вторая волна не признана никоим образом, как и не была признана первой, поэтому никаких выплат государство не осуществляет. Более того, была мера поддержки, когда выплачивали так называемым безработным. Это привело к увеличению количества безработных и к определенной эйфории, что увеличилось благосостояние людей. Это категорически неверный императив. Если кто не знает, то первое, что сделали люди на выплаченные так называемые либо детские деньги, либо на деньги, соответственно, на деньги безработных, они купили своим детям мобильные телефоны. Это связано, понятно, с какой весьма прозаичной причиной. Отца русской демократии, грубо говоря, эти деньги не спасали, ну а так я ребенку очень давно обещал новый мобильный телефон. Поэтому никаких выплат новых нет, и их не может быть, именно поэтому нету и никакого нового локдауна, а даже там, где он образуется, возьмем Башкирию, то ни о каких выплатах речи не может быть.
Вы лично хоть рубль получили от государства? Вы предприниматель.
У меня есть несколько печатей, в которых мы получили кредиты на заработную плату наших сотрудников. Это покрыло всего лишь часть этих денег. Причина очень простая. Дело в том, что если вы внимательно посчитаете эту цифру 12 300, а потом увидите среднюю зарплату в 30 тысяч рублей в Российской Федерации, то несложными вычислениями вы поймете, что налоги с этой суммы, то бишь 30 тысяч рублей, будут существенно выше, чем эти 12 300. Но, как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок.
12 300 – это каждый месяц или это единоразовая
помощь? Это было несколько месяцев, пока был официально утвержден локдаун.
Малый и средний бизнес набрали кучу кредитов. Льготные, нельготные, разные. цыплят по осени считают. Mm-hmm. Вот сейчас им надо эти кредиты возвращать. Они будут перекредитовываться или все-таки будут потихоньку возвращать эти деньги обратно государству?
Я думаю, что они будут и перекредитовываться, и умирать. Я говорил немного об этом ранее, пока мы с вами не встречались. Я считаю, что с сентября по февраль месяц нас ждет волна скрытых и открытых корпоративных и частных банкротств. Соответственно, февраль будет уже, как говорится, вот если вы говорите, цыплят не по осени считают, а надо считать их по 1 марта. Вот 1 марта, соответственно, будет очень понятно, кто плавал без трусов.
Вернемся опять к простым людям. Весной Алексей Навальный, политик, предложил в качестве спасительной меры раздать по 20 тысяч рублей взрослым, а детям по 10 тысяч. Вот насколько эти цифры сегодня актуальны, и можно ли говорить, что вот эти бы цифры сегодня удовлетворили бы спрос рядовых граждан?
Они бы не удовлетворили. Эти цифры, я считаю, недостаточно. А если говорить о раздаче или не раздаче денег, то как экономист могу сказать, что нужно не раздавать деньги, потому что всегда нужно задать вопрос, откуда эти деньги берутся, а нужно было бы недурно было ужаться тому, что мы ошибочно называем государством. Потому что на эти же суммы, там цифры можно было бы обсуждать с экономистами, там 20, я бы ориентировался на цифру в 25 подушевого дохода, надо было бы снизить годовые налоги в целом. То есть должны быть они были бы, попросту говоря, обнулены. Это относится ко всем требам, которые есть у гражданина. Благо он минимум 40% со своих доходов отдает тому, что мы ошибочно называем государством.
Очень много безработных людей потеряли эти должности, бизнес и так далее. Вот если вы, как предприниматель, начнете сейчас создавать какую-то компанию, вам легче сейчас набрать людей на рынке? Избыток рабочей силы или это дефицит, все зависит от качества профессии?
Проблема России, она очень давно, последние 30 лет, она заключается в структурной безработице. Дело все в том, что по формальным признакам, если мы возьмем какие-нибудь сайты о работе, то там находится 12 миллионов вакансий, а у нас 6 миллионов безработных, но на работу взять некого. Это связано с тем, что и система образования, которая никаким образом не привязана с самого начала к реальному рынку труда, ни система власти, которая никоим образом не считает предпринимателя субъектом экономики, а считает его исключительно пехотой экономики. Поэтому структурная безработица, если сегодня бы делать компанию, взять было бы на работу некого.
Напомню вам вашу знаменитую фразу, не знаю, пусть это прозвучит или в качестве упрека, или наоборот похвалы, вы бросили такую фразу, что заработать на растущей экономике может любой, а вот на падающем рынке настоящий бизнесмен. Вы настоящий бизнесмен?
Пока нам удается зарабатывать, но в данном случае эта фраза частично лишь применима к действующей ситуации, потому что, когда мы говорим о падающей экономике, здесь нету падающей экономики, здесь фундаментальные структурные изменения, которые произвел не предприниматель, и это не естественное движение рынка спроса, рынка предложения и всего остального, а это искусственный перелом через колено теми, кто себя называет политиками во всех странах мира, просто сломали вообще хребет в мировой экономике.
А что происходит в сфере общепита? Когда мы говорим малый и средний бизнес, наиболее чувствительная эта сфера – это рестораны, кафе, бары и так далее. Вот очень многие бары и рестораны закрылись, говорят о 30%, кто-то говорит о 40%. Эта структура, эта сфера восстанавливается или выжили сильнейшие, остальные умерли?
Я думаю, что еще сильнейшие не выжили. Причина, как я уже говорил, по февраль месяц будет еще волна за волной, потому что есть... Еще когда я вел программу на «Серебряном дожде», я официально, практически это был еще прошлый год, ноябрь месяц, я сказал, что если у вас есть возможность, выходите в кэш и до февраля следующего года, то бишь 2021 года, лежите на дне. Потому что сначала нужно, чтобы произошла очистительная часть вот этого адаптационного, должен быть был адаптационный механизм, волна банкротства, и только после этого можно было бы выходить на рынок. На сегодняшний день общепит, он вымирает, это нормальное естественное положение, при том отношении властей, которые, по сути дела, общепит и вообще малый и средний бизнес относят как к корове, которая, в общем-то, не нужна. Они, в общем, справедливо к ним считают. Они, то есть я всегда это своим коллегам говорю, вы не избиратели, вы не налогоплательщики, поэтому нам затыкают пасть обычным оловом, заливая горло.
Если вы хотите начинать новое дело, открывать кафе, рестораны, то когда это надо делать? Сейчас
не раньше,
или позже?
Не раньше февраля, рубля, потому что сначала нужно, чтобы устоялось, ну, то есть все обанкротились, кто мог обанкротиться, потребитель немножко пришел в чувство и определил свои потребности и сформировал потребительский спрос, и только после этого можно выходить.
Что происходит на рынке? Те, кто уходят, они ушли. Произошел ли передел рынка, крупные компании, крупные игроки захватили мелкие и тем самым обогатились?
Дело все в том, что эти рынки нельзя брать как сообщающиеся сосуды. Крупные компании не переходят на не на малые площади, и поэтому эти ниши, они пересекаются только, ну, грубо говоря, на границах сред, как это происходит в, там, соответственно, в океане. И поэтому никакие крупные компании не расширили свои владения именно по причине того, что та недвижимость, те объекты, тот потребитель, который есть на сегодняшний день, он им не интересен. Они сейчас занимаются точно такой же оптимизацией внутренних бизнес-процессов, потому что им тоже нужно чистить операционную структуру.
А очень часто критики правительства и президента говорят о той знаменитой кубышке, где 500 или 600 миллиардов долларов. И все, но не все, по крайней мере, многие говорили, что это большие деньги, есть возможность поделиться, раздать населению, и часто употребляют слово «вертолетные деньги». Вы как считаете, надо все-таки что-то раздать людям или следовать той пословице, чем давать рыбу, лучше дать удочку?
Исходя из родоплеменных взаимоотношений и феодального строя, в котором мы с вами реально находимся, который не имеет отношения ни к какому ни социальному государству, а тем более к капитализму, с точки зрения посадских людей, которые живут на этой кубышке, взаимодействовать с теми, кто живут за стенами условных Кремлей, ни при каких обстоятельствах не надо. Нужно их уничтожать. Чем жестче, тем лучше. Чем, собственно говоря, что власти демонстрируют.
Можно ли говорить, что сегодня единственная стабильная среда – это бюджетники, потому что государство продолжает выплачивать людям деньги, даже если они не работают или работают на удаленке?
Это тоже достаточно большая иллюзия. Дело все в том, что то, что происходит сейчас, это носит экономический геноцид, в том числе в отношении бюджетников. Яркий пример тому являются врачи. И здесь это, собственно говоря, почему я говорю о переломе, я говорил ранее о переломе в 2021-2022 году, который будет исключительно зиждется и на экономических основах. Именно причина того, что недовольство растет в среднем и младшем менеджменте как раз бюджетных структур. Потому что им не дают ни лифтов развития, ни, соответственно, доходов. Поэтому те, кто будут, как ни покажется, кто будет сворачивать «Единую Россию», это будет «Единая Россия».
И последний мой вопрос. Есть такой телеведущий Владимир Познер, который... Когда речь идет об экономике, он парирует критиков режима тем, что вы посмотрите вокруг себя, посмотрите, какие красивые машины, красивые дома, посмотрите, сколько ипотечных кредитов набирает народ, зайдите в любой гипермаркет, море товаров, море людей, и люди покупают, и вокруг нас кардинально изменилась жизнь, посмотрите на тротуарные плитки, посмотрите на то, как похорошела Москва, и он говорит о том, что критиковать легко, но вы не можете отрицать, что есть гигантские достижения, и народ все-таки, потребительский спрос остался высоким. Что вы скажете на такие аргументы?
На такие аргументы, я думаю, что Владимиру Познеру имеет смысл взять интервью, по-моему, у фотографа Маркова, которого взял интервью недавно господин Дудь, и, собственно говоря, проехать по тем же местам, по которым проезжает господин Марков со своим фотоаппаратом. И тогда все встанет на свои места. Не надо путать похорошеллу, что подразумевает под собой Москву, с 10-триллионным бюджетом и путать абсолютно убитую Россию, которая лежит за стенами того самого посада, на которой все сверху, в том числе включая людей, работающих на госканалах, не забывают отплевывать очистки. Здесь, может быть, едят устрицы, а там доширак нужно где-то найти.
Скажите, надо ли все-таки разворачивать, мы об этом говорили уже, полевые кухни на улицах больших городов, где большая безработица, или даже в малых и средних городах, и раздавать бесплатно какую-то еду, или это еще пока преждевременно?
Ну, тут ключевой вопрос, кто это должен делать и зачем, потому что если, опять-таки, возвращаемся к родоплеменным взаимоотношениям и феодальному государству, в котором мы находимся, почему феодал должен заботиться о том, что подыхают и крестьяне? Они особенно пожилого возраста, они не производят, они для него не избиратель и не налогоплательщик. Он деньги получает исключительно из сырья. Зачем ему вот эта челядь?
Спасибо. Моим собеседником был предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко. Дмитрий, спасибо.
Спасибо.
Гонка вакцин против коронавируса продолжается. Власти Иркутска продают здания мэрии. Опубликованы мемуары Барака Обамы. Озон выходит на IPO. В Москве задержали бывшего главу Минстроя и действующего аудитора Счетной палаты Михаила Меня. Наша лента новостей.
Следственный комитет России предъявил обвинение аудитору Счетной палаты, бывшему губернатору Ивановской области и бывшему главе Минстроя Михаилу Меню. По версии следствия, в 2001 году он, будучи губернатором, создал преступную группировку и похитил 700 миллионов рублей. Минь вину не признает и считает уголовное преследование недоразумением. Как сообщает газета «Коммерсант», дело может быть прекращено из-за истечения срока давности – 10 лет. Чтобы закончить расследование и успеть вынести приговор, у суда и следствия осталось 4 месяца. Иначе дело будет прекращено по нереабилитирующим основаниям. Глава Якутска Сардана Авксентьева планирует продать здание мэрии, а также лишить чиновников служебного транспорта. Об этом она написала в своем инстаграме.
«Считаю, что городским чиновникам не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города. Мы готовы построить недорогое и переехать туда. Более того, скоро мы начнем тестировать программу поездок на такси в служебных целях. Содержание автотранспорта дорого».
Таким образом, Авксентьева планирует пополнить городской бюджет и сделать работу чиновников более прозрачной. В новом здании мэр хочет организовать open space и лишить сотрудников, цитата, «кабинетиков, где каждый может спрятаться за дверью». Книга Барака Обамы «Земля обетованная» установила рекорд среди мемуаров президентов. За первые сутки было продано почти 900 тысяч экземпляров, сообщает британская газета «Гардиан». Для сравнения, книга «Моя жизнь Билла Клинтона» разошлась в количестве 400 тысяч экземпляров. Точка принятия решения Джорджа Буша – 200 тысяч. В «Земле обетованной» объемом почти 800 страниц Барак Обама подробно рассказал об отношениях США и России и о своих беседах с Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным.
«Путин действительно напомнил мне людей того сорта, что когда-то заправляли в Чикаго или Тамани Холли. Жесткий, по-уличному умный, лишенный сантиментов».
Это не первые книги Барака Обамы. Автобиографическая «Мечты моего отца» и размышления о глобализации и политике США «Дерзость надежды» также имели миллионные продажи. Но, судя по динамике, «Земля обетованная» превзойдет предшественниц. Общее число заразившихся COVID-19 в России превысило 2 миллиона человек. Прямо сейчас в стране болеют почти 500 000 граждан. 21 ноября Роспотребнадзор выявил рекордные 24 822 случая заражения. Гонка вакцин тем временем продолжается. Американская компания Pfizer, ранее сообщавшая о 90% эффективности своей вакцины, после дополнительных испытаний заявила, что этот показатель вырос еще на 5%. Российская компания Sputnik 19 ноября подала заявку во Всемирную организацию здравоохранения на сертификацию своей вакцины. Ее эффективность, согласно разработчикам, 92%. Российский онлайн-ритейлер Озон планирует разместить свои депозитарные акции, то есть ценные бумаги, на американской бирже NASDAQ. Это будет первое размещение российских компаний в США с мая 2019 года. Купить акции сможет любой желающий. Стоимость IPO первичного публичного предложения Озона составит от 22,5 до 27,5 долларов за депозитарную расписку, что может принести компании чистую выручку до 950 миллионов долларов. Ожидается, что IPO пройдет 25 ноября.
Бешеный принтер. С 2012 года российские оппозиционеры только так и называют Государственную Думу. На прошедшей неделе депутаты внесли на рассмотрение сразу несколько спорных законопроектов. Среди них о блокировке сайтов, ограничивающих информацию российских масс-медиа. В пояснительной записке упоминается Facebook, Twitter, YouTube. С нами на связи по скайпу интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Блиц-вопрос, если можно, очень короткий ответ. А как вы оцениваете шансы, что законопроект о блокировке Facebook, Twitter и YouTube все-таки примут? Или сейчас его все пообсуждают, но дальше слов дело не дойдет?
85%, я думаю, что его примут.
Примут, да?
Да.
Но дело в том, что вы же прекрасно понимаете, что такой закон, он может ударить и по российскому бюджету. Я позже об этом еще поговорю. И ведь YouTube, в частности YouTube, он приносит доход за счет видеоблогеров, у которых десятки миллионов подписчиков. Есть нюансы, которые могут остановить этот процесс?
Нюанс есть, он относится к модели здравого смысла, и я пока сомневаюсь, что она будет услышана, хотя, с другой стороны, достаточно много критики, которая позволяет конструктивно подойти к переосмыслению этого законопроекта, и я бы не был категоричен, как вы, в отношении того, что он ударит именно по экономике. Это, конечно, случится, но это очень маленькая толика того, что может произойти после его принятия. Он очень такой бумерангообразный и опасный. И в целом для страны он может принести очень-очень много проблем и хлопот в таком недалеком будущем.
Дмитрий, мой коллега подготовил для нас с вами и наших зрителей подробный сюжет как раз об этой инициативе.
Накрыла и нас американская цензура.
С американской цензурой во имя свободы слова в Госдуме предложили бороться штрафами до 3 миллионов рублей и ковровыми блокировками. Цитирую пояснительную записку к закону. В случае, если на интернет-ресурсе ограничен доступ к общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан. Законопроект разработан в целях гарантии прав граждан на свободный поиск, доступ и распространение информации. Тут большой привет всем гражданам-пользователям Телеграма. Эпопея с блокировкой мессенджера Роскомнадзором пришла к эпилогу. На прошлой неделе ведомство презентовало там свой канал. Роскомнадзор поддержал законопроект. С апреля, как указано в пояснительной записке, уполномоченные органы фиксируют жалобы от редакций средств массовой информации о фактах цензурирования со стороны иностранных интернет-площадок Twitter, Facebook и YouTube. Около двух десятков жалоб на блокировки, ограничения и непопадания в тренды YouTube. Роскомнадзор даже потребовал от Google снять ограничения в отношении Владимира Соловьева, чей канал остался вне трендов. Особое внимание к фильму «Беслан» Александра Рогаткина. По запросу «Беслан» он первый в выдаче YouTube. 250 тысяч просмотров и предупреждение. Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей. Просмотр доступен только зарегистрированным совершеннолетним зрителям. Федеральные каналы тут же окрестили это цензурой со стороны корпорации Google. Это, мол, мешает росту просмотров. Правда, маркировка 18+ и предупреждение, например, о возможных сценах насилия, это требование российского закона о защите детей от вредной информации. Для всего прочего есть служба поддержки YouTube. Правда, приходится играть по их правилам и на их поле.
Никто не знает, как точно работают алгоритмы YouTube. Есть только те вещи, о которых они пишут у себя в открытых источниках, то есть это единственная официальная информация, от которой можно отталкиваться.
Это продюсер YouTube-проектов издания sports.ru Антон Ханкаян. По его словам, биться с техподдержкой YouTube приходится не только SMM-щикам федеральных каналов. Из открытого доступа временами пропадают и видеоблогеров-миллионников, если они покажутся подозрителями алгоритму хостинга или получат серию жалоб. Антон рассказывает и личный пример. Из поисковой выдачи на сутки пропал большой репортаж с боя ММА, набиравший популярность. Возможно, дело в обложке видео с окровавленным бойцом, что автоматически считалось как жесткий и неприемлемый контент. Мы вам его тоже не покажем, на всякий случай. С трендами отдельные тонкости.
Тренды – это не причина, а следствие популярности ролика. То есть попадание в тренды – это значит, что первые там сутки, условно, видео получило хороший буст просмотра. Что здесь еще важно понимать? Что тренды, ну, алгоритмически стараются формироваться так, скажем так, чтобы максимально широко по темам, по каким-то настроениям отражать то, что происходит в сегменте YouTube этой страны. То есть в случае с Россией, да, и чтобы там была и политика, чтобы там был и спорт, чтобы там был какой-то детский контент.
Впрочем, ничего нового. В законе о санкциях к IT-гигантам нет, считает директор общества защиты интернета Михаил Климарев. У Роскомнадзора достаточно законов и подзаконных актов для блокировки чего угодно. От Телеграма вот отстали, а соцсеть для поиска деловых контактов LinkedIn до сих пор в бане. Новый законопроект, рассуждает IT-специалист, может быть попыткой шантажа для дальнейших переговоров с платформами.
Они привыкли вести переговоры именно таким образом. И я думаю, что они внесли именно для того, чтобы там какая-то переговорная позиция была с тем же Ютубом. А второй вариант, вот эти все депутаты, они очень любят, когда они на слуху, и создавая вот эти вот резонансные законы, они их печатают в СМИ, а упоминание в СМИ – это один из KPI работы депутата Госдумы. Ну, вот, собственно, они все эти сейчас KPI получат, будут счастливы, закон не примут, потому что он, как обычно, бестолковый и безграмотный.
Алды прекрасно помнят, как несколько лет назад оппозиционно настроенные блогеры жаловались на скручивание просмотров и лайков с их видео в YouTube и обвиняли в цензуре Кремль и его кремлеботов. В Кремле, кстати, сообщили, что были свидетелями, цитирую, ущемления интересов пользователей из России. Хотя пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что с подобным сталкиваются и пользователи на Западе. Но там, мол, пусть сами разбираются, а России предстоит выработать механизмы противодействия. О так называемой цензуре со стороны Гугла, Фейсбука и Твиттера в сети давно ходят легенды. Главы последних двух корпораций отчитывались о цензуре и подавлении воли избирателей по видеосвязи с Сенатом США. Стоит ли напоминать, что с мая некоторые твиты политика Дональда Трампа маркируются предупреждением Твиттера о спорном контенте.
Дмитрий, продолжим беседу. В репортаже Ивана Воронина, моего коллеги, было сказано, власти проиграли битву с мессенджером Telegram. Роскомнадзор так и не смог его заблокировать. Смогут ли сейчас российские власти технически помешать работе всех перечисленных платформ в нашей стране?
Конечно, да, без сомнения. Все-таки а погоня за Telegram это несколько иное. Telegram это не сайт как таковой, это приложение. И его заблокировать не так просто, потому что он способен обновляться и способен видоизменяться и мимикрировать под тот же трафик Гугла. Это не выборка конкретно Telegram, невозможное действие по сравнению с тем, как заблокировать Facebook, даже тот же самый Google. Поэтому это не похожие совершенно сюжеты.
А что плохого в том, когда YouTube предупреждает зрителей, что в видео есть сцены насилия и ставит ограничения по возрасту 18+. В конкретном случае речь идет о фильме Александра Рогаткина «Беслан», снятого для телеканала «Россия-1». Является ли это цензурой?
Во-первых, в этом ничего плохого нет, и у вас было прекрасно отмечено, это требование законодательства, и не только в нашей стране. И YouTube обязан это помечать. Соответственно, как он должен себя вести, тут существует два фактора. Первый – это соблюдение законодательства страны, в которой он находится. Второй – это соблюдение собственных внутрикорпоративных, международных, так сказать, наднациональных стандартов, которые присущи самой корпорации. Именно двумя этими факторами и регулируется политика непосредственно видеосервиса или вообще интернет-сервиса, который носит такой транснациональный характер. И вести он себя будет ровно так, как это и положено. Ничего здесь удивительного или, скажем так, дискриминирующего я, собственно говоря, не наблюдаю и не вижу. И вообще с трудом отношу это к факторам цензуры как таковым.
Дмитрий, давайте обратим внимание на почти аналогичную ситуацию, которая происходит в США. Твиттер под постами президента США Дональда Трампа пишет комментарии и подвергает сомнению высказывания главы государства. Вот что об этом думает общественный деятель и экономист, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов?
Сегодняшние Соединенные Штаты Америки, по крайней мере 2020 года, это, конечно, страна, в которой свобода слова находится под очень серьезным ударом. Конечно, не таким ударом, как в России, это бесспорно. Но, тем не менее, в сегодняшних США происходит то, о чем просто помыслить, представить себе было невозможно просто никогда, ни при каких условиях. Поэтому, кроме той катастрофы, которая происходит в России, происходит последние 20 лет, мы видим еще и развивающуюся катастрофу в Соединенных Штатах Америки. И если тоталитарные силы, которые сейчас в Соединенных Штатах Америки хотят прийти к власти, и которые захватили значительную часть интеллектуальных ресурсов и средств массовой информации, действительно добьются своего результата, то мир, который мы знали, в котором мы выросли, мир с образцами свободы, демократии, права, на который мы ориентировались в течение многих десятилетий, столетий, этот мир окажется под очень-очень серьезным ударом.
И насколько корректно сравнивать ситуацию в США и России?
Ну, на мой взгляд, комментарий, вот тот, что я слышал последний, он вообще в корне некорректный, поскольку он перепутан с точки зрения индустриального общества и постиндустриального общества. И, естественно, приравнивать цензурирование внутри частные компании, которые имеют доступ к дистрибуции информации с непосредственно цензурированием при управлении рынком, если можно так выразиться, сбыта информации, это абсолютно разные вещи. И здесь происходит путаница в контроле и распространении информации, и возможности влияния на распространение, на ход и, соответственно, на само создание какой-либо информации или каких-либо смыслов. Может быть, я немного путанно говорю, но налицо просто как бы несоответствие подходов к технологическим укладам, в которых мы находимся. Я думаю, что что в России, что в США, что в Европе, ситуация ровно одна и та же, и каждая страна, каждое государство, каждый источник власти пытается регулировать свою поляну, если можно так выразиться, но делает это по отношению к предыдущему технологическому укладу, то есть к тому, к чему мы привыкли с точки зрения классических СМИ. На сегодняшний день это совершенно не так. И если подходить субъективно, то Twitter, будучи компанией, состоящей из людей, которые имеют те или иные политические взгляды, действительно имеет право и достаточно спокойно это делает, когда, в кавычках, повторюсь, цензурирует выражения или посты президента. И то, что он это делает, это на самом деле как раз плюс тому, что цензуры в информационном пространстве общем нет. Просто не было это так заметно, когда мы находились в индустриальном укладе, когда информация распространялась только через СМИ, и СМИ были подконтрольны. И это не было видно простым людям. А сейчас это видно всем, потому что дистрибуция новостей, дистрибуция смыслов происходит мгновенно. Но управлять путем создания законодательной базы, которая влияет на новые информационные потоки, как на классические СМИ, это утопия, это ни к чему не приведет. Хотя временно сбалансирует или даже замедлит развитие, проникновение вот новых технологий. Но вероятнее всего это приведет к новому удару технологических аспектов.
Дмитрий, там,
децентрализованные сети.
Можно я приведу вам другой пример и прошу дать комментарий? Поисковая система Яндекс. Вот на мое имя, Мумин Шакиров, в Яндексе 10 тысяч ссылок. Я сегодня это посмотрел. На имя политика Алексея Навального, которого знают десятки миллионов людей в России и за ее пределами. Всего 7 тысяч ссылок. Это цензура рукотворная или так выстраиваются алгоритмы?
В России этот ответ, наверное, будет достаточно сложным, потому что он носит некий технический аспект по регуляторике, выборке и выдаче результатов поисковых. Поэтому он может носить, ну, скажем так, не рукотворный характер, не в плане того, что сидят люди и что-то там выбрасывают для того, чтобы вы видели разное количество ссылок. Но сама механика выдачи ссылок, блокировки ссылок на основании того или иного закона, который действует в российской ситуации, будет приводить к тому, что вы будете видеть выборки неполные с точки зрения всей ссылочной массы, которая доступна в интернете или которая проиндексирована Яндексом.
Спасибо большое. С нами на связи был интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Дмитрий, спасибо. И теперь у нас сегодня, нам просто везет, третий наш собеседник, его также зовут Дмитрий, на связи политик Дмитрий Гудков. Вы, Дмитрий, здравствуйте.
Приветствую. Добрый вечер.
Вы написали пост. Бешеный принтер завершил рабочую неделю, и многие задаются вопросом, а зачем вот это все было? От запрета просветительской деятельности до борьбы с иностранными агентами и интернет-платформами. Какие у вас претензии к законопроекту Александра Хинштейна по поводу блокировки социальных сетей, в том числе YouTube, Facebook и Twitter?
Ну, претензии очевидны, они пытаются установить цензуру в интернете. Это последнее, скажем так сказать, пространство свободы слова, свободы транзакций и так далее. То есть это тот самый инструмент, который позволяет вообще независимым политикам хоть как-то участвовать в выборах и побеждать. То есть они пытаются этой возможности нас лишить. Они уже контролируют телевизор, они контролируют весь бизнес, всех крупных бизнесменов. Вот. Но в какой-то момент появился интернет, и с помощью интернета мы распространяем информацию, с помощью интернета мы проводим фандрайзинг, собираем деньги на избирательные кампании. И, в общем-то, вот эти новые технологии дали возможность именно независимым политикам появиться, причем независимые политики уже стали побеждать на выборах разного уровня. И этого они, конечно же, боятся.
Давайте послушаем депутата Госдумы Хинштейна, который рассказывает, как и кто будет принимать решение об ограничении работы социальных сетей для российского потребителя.
Законопроект, который мы внесли, он касается исключительно тех интернет-ресурсов, к которые ориентированы на граждан Российской Федерации, доступ к которым имеют граждане Российской Федерации, которые выходят на русском языке или языков народов России. Скажем, проблема с аккаунтом русскоязычной общины в Латвии не предмет нашего законопроекта. Если интернет-компании, крупные интернет-ресурсы хотят работать в России, где они, кстати говоря, зарабатывают, может быть, не так много, конечно же, как в Соединенных Штатах Америки, но точно они здесь не теряют. Так вот, если они этого хотят, то будьте любезны соблюдать российскую конституцию. Механизм, который мы предлагаем в законопроекте, он не является репрессивным. Более того, блокировка – это самая, на мой взгляд, последняя мера. И более того, мы исходим из того, что такого рода решения не будут выноситься или будут выноситься, ну, совсем уж в крайних случаях. Поэтому законопроект предусматривает принцип нескольких ключей. Решение о признании интернет-ресурса владельца его, точнее, причастного к нарушению основополагающих прав и свобод гражданина Российской Федерации, принимается генеральным прокурором его, или его заместителем по согласованию с Министерством иностранных дел. Это сделано для того, чтобы были оценены в том числе и внешнеполитические риски. Хотя в законопроекте не говорится о том, что он касается иностранных интернет-ресурсов. Безусловно, он касается всех, кто работает на территории Российской Федерации в интересах, скажем так, наших граждан.
Дмитрий, какова вероятность прохождения этого законопроекта, учитывая, что, к примеру, почти все платформы приносят доход в российский бюджет? Возьмем таких самых популярных блогеров. Юрий Дудь, Ольга Бузова, Хабиб Нурмагомедов. В сумме у этих лидеров общественного мнения десятки миллионов пользователей. Они дают работу своим сотрудникам, они платят налоги, и, естественно, и рекламодатели тоже зарабатывают на этом, и тоже платят налоги. Это все-таки возможность выпустить пары или реально эти ребята настроены принять этот закон в третьем чтении, и мы проснемся немножко в другой ситуации?
То, что закон будет принят, я вообще не сомневаюсь. Он 100% и достаточно быстро будет принят. Будет ли он использован, не могу сказать, потому что у нас есть законы, спящие так называемые законы. Ну, например, еще давно они приняли закон, который позволяет признавать иностранными агентами физических лиц. Он еще ни разу не применялся. Но совершенно очевидно, этот закон им нужен для того, чтобы, наверное, повысить свои переговорные возможности с там, такими монстрами, как Google, YouTube и так далее, и так далее. Потому что единственное, что их напрягает, это, конечно, YouTube. И когда они примут закон, они смогут спокойно либо замедлить работу YouTube на территории России. То есть надо понимать, что он будет медленно работать у всех. Неважно, что ты смотришь, политику, либо ты смотришь какой-нибудь Winsta.com и хочешь там сравнить 12 и 11 iPhone. Это все будет замедлено у всех, во всех регионах сразу. Либо они могут заблокировать. Будут ли они это применять этот закон? Сказать сложно, потому что это ударит не только по политическим блогерам, это ударит по десяткам и даже сотням предпринимателям, у которых YouTube является, в общем-то, главным инструментом зарабатывания денег. Кроме YouTube есть другие платформы, это Instagram, Facebook, Twitter и так далее, и так далее. Ну, думаю, что больше всего их, конечно, напрягает YouTube. И они хотят создать какую-то альтернативу типа Рутюба, чтобы все предприниматели ушли туда. Вот. Я не знаю, как на это отреагируют граждане. Я очень надеюсь, что, конечно, это все ограничится борьбой в духе борьбы с Телеграмом, когда там они, все вот эти наши криворуки, это чиновники, попытались заблокировать мессенджер, но ничего не получилось. Возможно, у них ничего не получится с Ютьюбом, потому что они такие же криворуки, но надо понимать, что блокировка такой платформы, как Ютьюб, ударит не по политикам, в первую очередь, или там журналистам. Она ударит по гражданам нашей страны, которые к этому привыкли, которые уже без YouTube жизни не представляют. И, возможно, это приведет к каким-то серьезным протестам, потому что, ну, кто будет вместо YouTube смотреть какой-то Рутюб? Или кто там вместо Google уйдет, я даже уже не помню, там, интернет-чебурашка, они, кажется, там планировали когда-то сделать в Совете Федерации. Ну, то есть альтернативу они не смогут создать. То есть, если вы блокируете YouTube, создавайте альтернативы. Но на альтернативу нужно огромное количество денег, это технологии. Я не думаю, что они смогут это сделать.
С чем связано это осеннее обострение Владимира Путина и продвижение серии ограничительно-запретительных законопроектов в Госдуму, на ваш взгляд?
Это все подготовка к транзиту власти. Транзит власти у нас, в принципе, уже начинается. Начинается он с выборов в Государственную Думу, потому что следующая Дума будет транзитная. И они хотят максимально контролировать все информационное пространство в нашей стране, чтобы, не дай бог, граждане не проголосовали за представителей оппозиции, вот, чтобы у них был контрольный пакет в Думе, причем чтобы у них было конституционное, даже большинство, это больше 300 мандатов. А дальше эта Дума будет инструментом подготовки самого транзита власти после 2024 года. Уйдет ли Путин, не уйдет, останется, все равно баланс и система власти будет меняться. И вот здесь, наверное, они очень боятся независимого информационного пространства. Так.
Ну, на этой неделе также речь шла о пакете законов, касающихся лично президента России Владимира Путина. Речь идет о неприкосновенности его уже после того, как он покинет этот пост. То есть уголовная статья или любое другое правонарушение, если, допустим, он совершит, то он будет вне суда и судебной машине, он будет не по зубам. На ваш взгляд, это говорит о том, что все-таки будет смена власти, и Владимир Путин думает в 2024 году уйти, и кто-то будет другой, или все-таки это тот пояс безопасности, это модное слово после истории с Нагорным Карабахом, который себе решил предусмотрительно зафиксировать Владимир Путин, чтобы ехать дальше?
Я думаю, что даже сам Путин не знает, что он будет делать в 2024 году, но поскольку у нас будущее многовариантное, соответственно, нужно подготовить разные варианты для этого будущего. Например, если это будет какая-то интеграция с Белоруссией, это одни решения. Если он уходит, это другие решения. Вот. То есть у него есть вариант остаться. Поэтому все у нас все. Так, слышно меня или не слышно куда-то?
Да, я слышу вас внимательно, да.
Да, поэтому у нас все ветви власти сегодня подчинены именно президенту. То есть это на тот случай, если Путин остается, он командует Госсоветом, он командует судами, он командует парламентом, ну и так далее, силовиками и даже правительством. Вот. А если Путин уходит, ну, наверное, кто-то подумал внести вот этот вот закон о пожизненной неподсудности, то есть это возможность совершать преступления средней тяжести. Там огромное количество преступлений, это грабежи, доведение до самоубийства, там очень много всего. Вот. Но я не думаю, что он, как сказать, очень сильно рассчитывает вот на закон о пожизненной неподсудности, потому что как быстро этот закон пролетел через Государственную Думу, так же и он будет отменен в случае, если власть в стране поменяет. Я не думаю, что этот закон проживет дольше, чем вообще этот режим нынешний. Как только произойдет смена власти, все эти репрессивные законы, все вот эти вот законы, которые усиливают полномочия президента, будут отменены, я в этом уверен. Так что не думаю, если он как умный, а он все-таки, по крайней мере, ну, как минимум хитрый человек, он прекрасно понимает, что никакой закон не может быть гарантией неприкосновенности. Даже гарантии Запада это не те гарантии, которым он поверит.
Если можно,
говорю о каких-то гарантиях из его личного окружения.
Если можно, очень коротко. На кону выборы в Государственную Думу. Вы будете баллотироваться по какому-то конкретному избирательному округу или в составе партии? Ваши планы по поводу Госдумы очень коротко, если можно. Буквально 15-20 секунд.
Ну, как минимум, я буду участвовать в одномандатном округе, это Тушинский округ, северо-запад Москвы. Там в том числе ведем переговоры с Яблоком о формировании коалиции. На выборах, какой будет коалиция, я думаю, чуть позже будет ясно.
Спасибо большое. Моим собеседником был политик Дмитрий Гудков. На этом мы заканчиваем эфир. Смотрите программу «Грани времени» на сайте Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19.05 с повторами в течение недели.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».